22 подробности. Про милиционершу Марью, бессонницу, чайник на левой ноге, молоток и комаров, которые не укусят. В милиции раздался звонок. Бабушка Марья, которая дежурила одна, потому что Иван еще не вернулся от Пампушкина, надела висевшую на вешалке запасную милицейскую фуражку и сняла трубку.
«Дежурная милиционерша Марья слушает».
«Милиция!» — закричали Катя и Петя. «Приезжайте! У нас тут такое!»
«Спокойно!» — сказала Марья. «Без паники! Говорить свой адрес, высылаем наряд милиции!»
Никакого наряда милиции, если не считать запасной фуражки, у Марьи не было. Она так для солидности сказала. Поэтому Марья выслала себя. Пешком. На мотоцикле уехал Иван к Пампушкину. Но Марья и пешком быстро прибежала по указанному Кате и Пете адресу. Она поправила милицейскую фуражку на своей прическе и позвонила в дверь, за которой раздавался грохот бьющихся тарелок, плеск льющейся на пол воды, треск падающих стульев. Катя и Петя открыли дверь. Марья вбежала в комнату. Что там творилось? Все было перевернуто, опрокинуто, разбросано. На полу валялись игрушки, подушки, разбитые пластинки. В липких, сладких лужах чая плавали бутерброды с сыром и колбасой. Кроме того, в комнате все ревело, пело, свистело и громыхало. Включенный пылесос захлебывался втянутой в себя занавеской. Проигрыватель орал разбойничью песню «К нам не подходи, а то зарежем». Телевизор сердито кричал разными голосами, стрелял из пушек, танков и пулеметов. В нем показывался фильм про войну. Одно только радио ласково пело хорошую, тихую песню про подмосковные вечера. Но его почти совсем не было слышно. Марья замерла посреди комнаты, растопырив руки от удивления. Ее голова под милицейской фуражкой отказывалась верить своим собственным глазам. Взрослый Катин и Петин папа с бородой, измазанной разноцветными красками, висел под потолком, ухватившись руками за люстру. Быстро раскачивался туда-сюда и выкрикивал какие-то отдельные слова. «Бессонница! Гомер! Тугие! Паруса! Я список кораблей прочел до середины!» Мама Кати и Пети, взрослая симпатичная тетя в очках и очень красивом, но ужасно испачканном платье, прыгала по дивану, изо всех сил крутила над головой утюг на электрическом проводе и, не переставая, кричала что-то совершенно непонятное.
«Е равно МЦ квадрат! Е равно МЦ квадрат! Е равно МЦ квадрат!»
Марья в ужасе попятилась и выбежала из комнаты.
«Давно началось?» — спросила она у Кати и Пети. «Мы...» — всхлипнула Катя. «Не знаем, мы гуляли». «Потом мне обезьяны рогатку сломали», — всхлипнул Петя. «Потом мы домой пришли, а они уже вытворяют».
Тут из комнаты донесся хруст ломающегося игрушечного экскаватора. Петя кинулся в комнату.
«Что делаешь?» — закричал он, пытаясь отнять у папы экскаватор. «На день рождения дарили, а ты...»
«Мне интересно, что у него внутри», —
сварливо сказал папа и оторвал у экскаватора кабину. В это время Катя отбирала у мамы альбом со своими рисунками. Мама старательно закрашивала их черным фломастером.
«Целую неделю рисовала!» —
чуть не плакала Катя.
«Мне хочется!» —
упрямо отвечала мама. А папа схватил молоток, замахнулся на телевизор.
«Ой!» — крикнула Катя. «Он цветной, новый, только купили!»
«Другой купят!» —
беззаботно сказал папа.
«Кто?»
— возмутился Петя.
«Ты?» — сказал папа. «Вырастешь, купишь».
«Ага», — радостно подтвердила мама. «Купит, а мы опять тюк».
«Что происходит?»
— крикнула бабушка Марья.
«Что?»
«Пустяки», — сказали папа и мама. «Это мы пока свободное время проводим. Сейчас ссориться начнем. Не то будет, вот посмотрите». «Ты противный», —
шепнула мама папе.
«Что сказала?»
— шагнул папа к ней. Такого бабушка Марья допустить не могла. Даже если б на ней не было милицейской фуражки, все равно бы не допустила. Бабушка отобрала у папы молоток, выключила пылесос, телевизор, радио, проигрыватель и воду на кухне. Потом спросила строго:
«Как все это понимать?»
Папа и мама переглянулись, сели рядышком на диван, сказали:
Мы с наших милых детей пример взяли. Они еще не такое устраивают, когда одних оставляем».
Тут переглянулись Катя и Петя.
«Больше не будем, честное слово».
«Посмотрим», — сказали родители. «Вы не будете? Мы не будем».
Возвращаясь в милицию, бабушка Марья думала, не написать ли про этот случай в редакцию детского журнала. Вернувшись в милицию, она твердо решила: не напечатают. Скажут, нельзя детям про такое знать. В милиции она увидела, что милиционер Иван еще не вернулся от Пампушкина.
«Погоди», — перебил директор Простокваша, «а почему Иван до сих пор не вернулся?»
«Ой», — вздрогнули Саша и Паша, «с ним что-то ужасное случилось у Пампушкина, мы чувствуем».
«А тетя Клава?» — спросила Простокваша. «Она уже вернулась в редакцию со стихами Пампушкина?»
«Нет», — сказал директор, «тетя Клава в редакцию тоже не вернулась».
«Вот, наверное, редактор волнуется».
«Да», — сказал директор, «редактор волнуется». Он думал, нам скоро новый номер выпускать, а тетя Клава со стихами никак от Пампушкина не вернется, и Пчелкин с фотографиями зверей где-то в Африке затерялся.
«Ай!» — вскрикнули Саша и Паша. «Про Африку не надо!»
«Я про редакцию», — сказал директор. Несколько раз редактор звонил Пампушкину по телефону, узнать, была ли у него уже тетя Клава или еще не была. Но в квартире Пампушкина к телефону никто не подходил. «Странно», — думал редактор, «неужели Пампушкин совсем потерял стыд и пошел гулять без брюк?» Очень это на него похоже.
«Пампушкин ушел без брюк?» — удивились Саша и Паша.
«Нет», — сказал директор.
«У него телефон сломался?»
«Телефон не сломался».
«Слушай», — сказала Простокваша,
«скажи честно, милиционер Иван и тетя Клава попали в квартиру Пампушкина или не попали?»
«Попали», — честно сказал директор. «Уже давно. Они одновременно оказались у 13-этажного дома, в котором жил Пампушкин, и долго вместе ждали лифт. В лифте по разным этажам ездили жившие в этом доме Мишка и Артур, возили с собой телевизор и спрашивали у всех соседей, кто умеет его чинить».
«А-а-а», — сказала Простокваша, «вот это когда еще было».
«Да, именно тогда». Наконец лифт освободился. Тетя Клава и Иван вместе доехали до 10-го этажа, на всякий случай познакомились и позвонили в дверь Пампушкину. Дверь открылась, Иван и тетя Клава увидели Африку.
«Какую Африку?» — удивилась Простокваша.
«Обыкновенную, ту самую, где в это время фотограф пчел.
«Нет-нет!»
— закричали Саша и Паша. «Не надо про Африку! Там сейчас неизвестные науки животные Пчелкина едят! Теперь туда Иван, Пампушкина и тетя Клава тоже попали, всех искусают!»
«Все-таки не пойму», — сказала Простокваша. «Как это в квартиру Пампушкина Африка влезла?»
«Не спрашивай, не спрашивай!» — всхлипнули Саша и Паша. «Мы же просили, про Африку не надо!»
Директор молчал. Саша и Паша дрожали изо всех сил. Остальные лошади тоже были очень взволнованы. Простокваша думала целую минуту. Потом она сказала.
«А вдруг Пчелкин уже не в Африке? Вот прямо сейчас вернулся в редакцию с фотографиями и рассказывает про тетю Клаву, Ивана и Пампушкина, с которыми в Африке ничего страшного не случилось. Может такое быть?»
«Нет», — сказал директор. «К сожалению, Пчелкин еще в Африке. Мог бы про него рассказать, но Саша и Паша боятся слушать».
«А сделай так», — предложила Простокваша. «Скажи нам заранее, что Пчелкина в Африке не укусят. Тогда Саша и Паша перестанут бояться».
«Хорошо», — согласился директор. «Говорю вам заранее, Пчелкина в Африке никто не укусит, даже комары».
«Теперь не страшно?» — спросила Простокваша у Саши и Паши. «Страшно, но уже не так сильно. Сможем выдержать».
«Тигр в Африке был».
«Как же он там завелся?»
«Этого тигр не смог бы объяснить и сам. Он жил в глубине дикой африканской чащи. Это был ручной тигр. Никто его не приручал, просто он сам с детства оказался ручным. И так как хозяина у тигра не было, то никто никогда не объяснял ему, что можно делать, а что нельзя. Тигр все делал без разрешения, наугад. Например, хотелось тигру есть. Он ел. Не хотелось — ходил голодный. Хотелось умываться — умывался, а не хотелось — не умывался. И садился обедать со всеми четырьмя немытыми лапами. Иногда тигру среди ночи вдруг приходило в голову, что неплохо бы немножко порычать. Он вскакивал и рычал так, что все попугаи, спавшие на деревьях, пугались во сне и падали вниз. Внизу они просыпались, спрашивали друг у друга: «Не знаете, почему мы упали?» В общем, тигр жил не так уж плохо, но иногда грустил. Ручные тигры часто грустят без хозяина. Когда Пчелкин наконец нашел тигра, тот как раз лежал под пальмой, грустный.
«Улыбнитесь», — попросил Пчелкин.
«Не могу», — сказал тигр.
«Постарайтесь, фотография для обложки детского журнала».
Тигр постарался, но улыбка получилась печальной.
«Спасибо», — вздохнул Пчелкин, щелкнув.
«Наверное, веселее у вас все равно не получится».
«Сегодня нет», — сказал тигр. «Плохое настроение».
«Понимаю». Пчелкин уже собрался уходить, но тигр спросил:
«Вы случайно не знаете Аксинью?»
«Это тигрица?»
«Возможно», — сказал тигр. «Не знаю».
«А Яшу или Сережу, дедушку?»
«Этих тигров я тоже не знаю», — сказал Пчелкин.
«Жаль», — сказал тигр.
«Мне про них телеграмма пришла. Наверное, какая-то ошибка».
«Конечно, ошибка!» — закричали все лошадки. «Разве можно телеграммы без адреса посылать?»
«Неужели Аксинья все еще бежит?» — спросила Простокваша.
«Бежит», — сказал директор.
«Ох, как она уже далеко!» — вздохнули Саша и Паша. «Ну, это смотря от кого!»
Простокваша хитро посмотрела на директора.
«От контролера далеко, а, например, от тигра, наверное, близко».
«Наоборот», — сказал директор. «Сейчас Аксинья близко от контролера».
«Наконец-то!» — обрадовалась Простокваша. «Назад повернула».
«Нет, не поворачивала».
«Странно», — удивились Саша и Паша. «Бежала-бежала, назад не поворачивала, а сама опять близко от контролера».
«Угу», — задумалась Простокваша. «А со мной такое тоже случалось».
«Когда это?» — заволновались все лошадки.
«Часто», — сказала Простокваша. «Кажется, я начинаю догадываться про Аксинью».
«Скажи», — попросили лошадки.
«Нет, сначала надо окончательно убедиться».
Директор засмеялся. «Слушайте дальше». Сфотографировав тигра, Пчелкин посоветовал ему на всякий случай не выбрасывать чужую телеграмму и побежал в африканский аэропорт. Хотел успеть к следующему рейсу. Самолет как раз шел на посадку. Пчелкин помчался навстречу, размахивая фотоаппаратом. Зонтик он потерял где-то в африканской чаще.
«Я успел! Я успел!» — кричал Пчелкин.
Чтобы не врезаться в фотоаппарат, летчику пришлось ждать, пока Пчелкин успокоится, и только потом садиться.
«Вы еще хуже, чем козел Матвей», — сказал летчик. «Самолеты пугаете, летчиков обманываете. Не хочется мне вас домой везти. Нам дома такие ни к чему».
«Возьмите меня», — попросил Пчелкин. «Если я в редакцию не вернусь, детский журнал без обложки останется».
«Обманываете», — сказал летчик. «Журналов без обложек не бывает, они все с обложками, если, конечно, дети не оторвали».
Пчелкин дал слово, что не обманывает. И летчик вздохнул.
«Ладно уж, садитесь в самолет».
Приземлившись в родном аэропорту, Пчелкин, не теряя ни секунды, помчался в редакцию.
«Есть!» — закричал он, вбегая. «Фотографии для обложек!»
«Прекрасно!» — обрадовался редактор. Остальные сотрудники тоже обрадовались.
«А где тетя Клава?» — спросил Пчелкин.
Ему хотелось обрадовать и ее.
«К Пампушкину пошла за стихами», — нахмурился редактор. «Надеюсь, скоро придет. Показывайте фотографии».
«Погоди», — перебила директор огорченная Простокваша. «Значит, Пчелкин тетю Клаву в Африке не встречал?»
«Нет».
«А Пампушкина? Ивана?»
«Тоже не встречал».
«Когда же мы про них узнаем?»
«Все в свое время». 24-й подробности. Про очень маленького зверя, смелость, кирпичную трубу, сбежавшую от своего хвоста антилопу и здоровье редактора.
«Выбирайте любую», — гордо сказал Пчелкин и положил перед редактором 7 фотографий.
«Что это такое?» —
спросил редактор, глядя на первую. На фотографии была серая шершавая почва.
«Это африканская земля», — сказали сотрудники, заглядывая через плечо редактора.
«А где зверь?»
— спросил редактор.
«Наверное, сидит на земле», — сказали сотрудники. «Но очень маленький, нам не виден. Надо увеличить фотографию».
«Что за зверь такой маленький?» — удивился редактор.
«Слон!» — сказал Пчелкин.
«Это слон!»
«Где слон?» — закричал редактор. «Почему мы его не замечаем?»
«Вы его замечаете», — сказал Пчелкин. «Просто не узнаете».
«Я слонов всегда узнаю», — обиделся редактор. «У них хобот, уши, хвост». «И ноги толстые», — подсказали сотрудники. «Где все это?» — закричал редактор. «Где толстые ноги?»
«Тут одна спина», — сказал Пчелкин. «Ноги не поместились».
«Хорошо», — постарался успокоиться редактор. «Фотография не годится. Давайте следующую».
На следующую фотографию редактор смотрел 5 минут.
«Вижу, что это не спина», — сказал редактор. «Но что это такое? Не понимаю». «Это расчески», — сказали сотрудники. «Две штуки друг к другу зубчиками».
«Чьи расчески?» — сдерживаясь изо всех сил, спросил редактор. Он старался оставаться спокойным, потому что берег нервы для следующих фотографий.
«Чьи зубчики?»
«Ничего себе зубчики!» — обиделся Пчелкин. «Это зубы! Льва!»
Сотрудники с уважением посмотрели на Пчелкина.
«Какой ты смелый! Как близко к львам подходишь!»
«Если бы вы были немножко трусливей, — сказал редактор, — у вас на фотографии получились бы не одни зубы, а весь лев. Зубы без льва нам не годятся. Нам нужен целый лев, сначала и до хвоста. Что там у вас дальше? Говорить сразу все равно мне не отгадать».
«Жирафа», — сказал Пчелкин, который тоже начал нервничать. «Неужели вам и жирафа не нравится?»
«Кто видит жирафу?» — спросил редактор.
«Я», — сказал Пчелкин.
«Мы видим трубу», — сказали сотрудники. «Кирпичную».
«А я», — сказал редактор Пчелкину, — «вижу, что вы фотографировать не умеете».
«Умею», — обиделся Пчелкин. «Просто я с пальмы ехал. Когда с пальмы едешь, всегда плохо получается».
«Знаете что, Пчелкин», — сказал редактор, — «если у вас все фотографии такие, поезжайте лучше обратно на пальму».
«Нет», — сказал Пчелкин, — «у меня лучше есть. Вот посмотрите, еще 4 штуки осталось».
«Очень интересно», — сказал редактор, разглядывая фотографию, на которой справа были 2 гнутых рога, а слева — прямой хвост. Больше ничего не было.
«Знаете, — подсказал редактор Пчелкин, — есть такие антилопы гну, с гнутыми рогами, а хвосты у них прямые».
«Вижу, — сказал редактор. — Вижу хвост и рога. Все правильно. С одной стороны хвост, с другой — рога. Но чего-то не хватает».
«Между хвостом и рогами нет антилопы, — сказали сотрудники».
«Убежала? — удивился редактор.
«Одна уже убежала, а другая еще не прибежала», — вздохнул Пчелкин. «Так получилось».
«Угу», — обрадовался редактор. «Значит, их было 2.
Тогда понятно. А то я волновался. Как-то антилопа от своих рогов и хвоста убежала. Теперь я спокоен. Давайте дальше смотреть».
На следующей фотографии была вода с разбегающимися кругами. Пчелкин объяснил, что это стеснительная крокодилица, которая, оказывается, успела нырнуть до того, как он щелкнул.
«Не станем же мы нырять за ней в фотографию», — сказал редактор. «Она там стесняется».
Про группу страусов редактор спросил. «Комары?»
Страусы получились очень мелкими, потому что Пчелкин, когда фотографировал, отошел от них на 1 километр. Иначе бы они все не поместились в кадр.
«Это страусы», — сказал Пчелкин.
«Все», — спокойно крикнул редактор. «Хватит. Комариных страусов не бывает. Страусиных комаров тоже. Давайте, Пчелкин, попрощаемся и поезжайте-ка вы обратно на пальму. Все».
«Нет», — сказал Пчелкин. «Не все. Еще 1 фотография. Тигр».
«Не буду я на вашего тигра смотреть», — отвернулся редактор. «Мне здоровье дороже».
Но сотрудникам тигр понравился. Тогда редактор тоже согласился посмотреть.
«Совсем другое дело», — сказал он. «Отличный тигр. Так и просится на обложку. Только почему грустный?»
«А чего ему веселиться?» — сказал Пчелкин. «Вот увидит себя на обложке детского журнала, тогда и обрадуется».
Фотографию тигра решили поместить на обложку. Теперь почти весь номер журнала был готов. Не хватало только стихов. Редактор еще раз позвонил Пампушкину. Никто не ответил. 25-е подробности. Про тех, кто читал, и тех, кто не читал журнал. И про письмо.
«Не можем больше ждать», — сказал редактор. «Будем выпускать журнал без стихов Пампушкина».
Через несколько минут новый номер детского журнала вышел и поступил в продажу. Его покупали дети и взрослые. Некоторые взрослые тоже читают детские журналы. Журнал купили и теперь читали все три команды — пожарная и обе футбольные. У футболистов как раз недавно кончился матч со счетом 3-2 в пользу команды «Спартак». В зоопарке журнал читали носороги, все вместе. Жираф читал вслух обезьянкам, которые сидели у него на голове. Плавательный тренер тоже читал вслух своим пловцам. В парикмахерской гологоловый парикмахер с маленькой челкой на лбу не читал, а быстро просматривал журнал. Он не хотел задерживать очередь. В очереди стричься сидело стадо овец. Баран сидел самый первый и думал о Бяше. Один молодой прохожий листал журнал, но не мог прочесть ни слова. Он только что выучил турецкий язык, но при этом нечаянно забыл русский. Катя и Петя с журналом на коленях сидели рядом в неперевернутой вверх дном комнате. Старшая сестра, которая уже знала все буквы, показывала их младшему брату. Водитель троллейбуса сначала проехал мимо киоска с журналами, но увидел в специальное зеркало заднего вида фотографию тигра на обложке, остановил троллейбус и купил журнал. Все его пассажиры тоже купили. Спустились со своего 13-го этажа и пошли покупать журнал дедушка Сережа и котенок-девочка Яша. Они не знали, что на их квартиру готовится нападение. «Кто?» — испугались Саша и Паша. «Кто нападет? Шпили купол, да? С пистолетом?»
«Узнаете в свое время», — сказал директор.
«Ты только скажи», — попросил Простокваша. «Шпили купол что сейчас делают? Читают журнал или не читают?»
«Не читают».
«Так», — сказала Простокваша. «Все ясно».
«А нам ничего не ясно», —
вздохнули остальные лошадки.
«Мы хотим узнать».
«Узнаете в свое время», — строго сказала Простокваша.
Директор внимательно посмотрел на Простоквашу и продолжил свой рассказ. Конечно, не все читали журнал. Не читали ремонтные рабочие. 13-этажный дом уже стоял отремонтированный и покрашенный, поэтому рабочие сейчас шли за город, к реке. Хотели разобрать и отремонтировать большой мост. Не читали журнал «Заяц и контролёр». Они ходили по лесу, а там киосков с журналами не было. Не читала кошка Аксинья, потому что бежала без остановок.
«Хочу спросить», — перебила директора Простокваша.
«Вот прямо сейчас Аксинья близко от контролёра или далеко?»
«Сейчас далеко», — улыбнулся директор.
«А была близко. Угу. Так, все подтверждается».
«Не читал журнал «Продавец кондитерского магазина», — продолжал директор. Все еще никак не мог достать гирю из цветного телевизора. Она там очень глубоко засела. А Мишка и Артур читали журнал. Они надеялись, что продавец уже вынул гирю и теперь чинит их телевизор со сломанными ножками. Школьники и дошкольники одной толпой ходили по улицам, ждали, когда продавец починит телевизор. Они купили по журналу и читали на ходу. Школьники читали дошкольникам. Одна только дошкольница Оля даже не открыла журнал. Купила и пошла домой писать письмо.
«В Австралию?» — спросил Простокваша. «Или в редакцию журнала?»
«Не в Австралию и не в редакцию. Оля пошла писать письмо, а дошкольники и школьники прочли журналы и решили, пока продавец чинит телевизор, сходить в лес на экскурсию. У входа в лес, между самыми первыми деревьями, их остановили заяц и контролёр.
«Билеты!» — крикнул контролёр по привычке, но тут же поправился. «Не билеты, а спички и пилы. Есть?»
«Нет», — сказали школьники и дошкольники. «Только детские журналы».
«Детские журналы не опасно», — сказал заяц. «Входите».
Контролёр и заяц пропустили экскурсию в лес, а сами перешли реку по еще неразобранному ремонтными рабочими мосту и зашагали по полю, с увлечением обсуждая разные законы природы. Они решили не расставаться никогда.
26 подробности про корень кис-кис и разные предложения, и про грязную пулю.
«А теперь, — спросила Простокваша, — Аксинья от контролёра далеко или близко?»
«Когда контролёр перепутал билеты со спичками, была близко».
«Почти рядом», — сказал директор. «Все окончательно подтвердилось», — торжественно заявила Простокваша. «Я про Аксинью все поняла,
Аксинья бегает по кругу!»
«Да», — сказал директор. «Все время Аксинья бегала по кругу, поэтому оказывалась то далеко от контролера, то близко. Но когда контролер крикнул про билеты, Аксинья решила, что кричат ей, сошла с круга и помчалась вверх».
«Вверх?» — ахнули Саша и Паша. «В небо?»
«Нет, на дерево», — сказал директор. «Добежала до верхушки, и дерево кончилось. Аксинья упала вниз. Земля под деревом была мягкая, рыхлая. Аксинья не ударилась, зато глубоко воткнулась. Снаружи остался торчать только хвост. Он не шевелился, не хотел привлекать внимание контролера. Но контролер с зайцем уже ушли из леса. Вместо них по лесу, как по музею, ходили школьники с дошкольниками. И все по очереди рассматривали. Деревья, грибы, всякие палочки, которые просто так лежали на земле, и разные стебельки, которые из земли росли. Дошкольники чистыми и грязными пальцами показывали на все вокруг и спрашивали, что как называется.
«Это дерево-елка», —
рассказывала школьница с пятеркой по ботанике.
«Созревает под Новый год. Его приносят домой, украшают, потом выбрасывают». «Эх», — вздыхали дошкольники, — «зачем? Такая красивая вещь. Лучше бы свой шкаф выбросили или тумбочку». «А это, — говорила школьница с пятеркой, — гриб-мухомор. Очень опасный».
«Кусается?» — пугались дошкольники.
«Нет, наоборот, его кусать не надо». «А это какой цветочек?» — спросили дошкольники про небольшое растение, которое скромно торчало под высоким деревом.
Неизвестный цветочек весь слипся, и на самом кончике у него болталось немножко засохшей мыльной пены.
«Трудно сказать», — задумалась школьница с пятеркой.
Она потерла скромный цветок носовым платком и причесала расческой. Цветок сразу стал гораздо пушистей. Кошка Аксинья у себя под землей чувствовала, что с ее хвостом что-то происходит, но что — понять не могла. «Начинают штрафовать», — думала Аксинья и старалась на всякий случай не шевелиться.
«Наверное, это тоже корень баобаба», —
сказал школьник с тройкой по ботанике, схватился за пушистый цветок и дернул. До школьницы Оли рядом не было, никто остановить его не успел. Школьник очень удивился, когда баобаб, который, как он думал, растет где-то в Новой Зеландии, вдруг взял и выдернулся из земли.
«Ой!» — закричали все. «Что ты наделал?»
«Ничего страшного», — сказал школьник. «Оказывается, это не баобаб, а обыкновенное растение с корнем».
«Какой корень удивительный! Немножко на кошку похоже», — сказали дошкольники.
Аксинья действительно только немножко была похожа на кошку. Она вся, с ног до головы, если не считать хвоста, была облеплена рыхлой землей. Земля набилась ей даже в уши, поэтому Аксинья не слышала, о чем говорят дошкольники и школьники, а глаза она закрыла еще, когда падала с дерева. И с тех пор решила не открывать. Аксинья думала, что ее держит за хвост контролер, и изо всех сил старалась притвориться не кошкой, а чем-нибудь другим. Но она все-таки оставалась немножко похожей на кошку.
«Подумаешь, на кошку похож», — сказала школьница с пятеркой. «Вот есть растение женьшень. У него корень похож на человека. Женьшень — целебный корень. Съешь кусочек — сразу становишься сильным, здоровым и радостным».
«А может, это, — сказал школьник с тройкой, размахивая Аксиньей, — еще более целебный корень кис-кис. Может, от него становишься еще радостней».
«Давайте попробуем», — предложили некоторые школьники.
«Очень хочется радостными стать». «Нет», — сказала школьница с пятеркой. «Давайте лучше возьмем это растение с собой. Засушим для гербария».
Предложения стали поступать со всех сторон.
«Лучше не засушивать, лучше в банку заспиртовать». «Нет, лучше отправим в подарок австралийским дошкольникам».
«Только сначала давайте попробуем».
«Правильно, откусим по маленькому кусочку».
«Нет, по-большому».
«Лучше давайте разрежем на части и сами съедим».
«А как есть будем, сырое или вареное?» «А как варить будем, целиком или кусочками?»
Дошкольницы Оли в лесу не было. Она сидела дома, ждала ответ на свое письмо, поэтому предложить что-нибудь хорошее было некому. Предложения становились все страшнее и страшнее. Просто счастье, что уши Аксиньи были залеплены землей, и она не слышала этих предложений.
«Но мы-то слышим!» — взмолились Саша и Паша. «Нельзя ли как-нибудь пропустить эти предложения?»
«Можно», — сказал директор. Все лошадки облегченно вздохнули. «Истории, которые тебе рассказывают, — думали они, — сильно отличаются от тех, что случаются с тобой в жизни. В лучшую сторону. Всегда можно попросить, чтобы пропустили страшное место».
«А может, дедушка Сережа и Яша пошли искать Аксинью?» — спросила Простокваша. «Сейчас придут в лес, отнимут Аксинью у школьников и дошкольников».
«Нет», — сказал директор. «Дедушка и Яша ждали, когда от Аксиньи придет ответ на телеграмму. Или придет сама Аксинья. А пока сидели на скамейке напротив своего дома, читали детский журнал. Вслух. А в это время на их квартиру готовилось нападение».
«Хочу задать еще один вопрос», — сказала Простокваша. «Что сейчас делают Шпиль и Купол?»
Шпиль и Купол долго спорили, кому чистить пистолет. А потом решили совсем не чистить.
«Грязный пистолет даже лучше», — сказал Шпиль. «Грязная пуля еще опаснее, чем чистая. На ней микробы летят».
Купол согласился, и они начали обсуждать план преступления.
«Все ясно», — сказала Простокваша. «Больше вопросов у меня нет. Я поняла. Шпиль и Купол сейчас нападут на квартиру дедушки и Яши».
27 подробности. Про картину художника Куинджи «Мышка-мушка». «Нет», — сказал директор. «На квартиру дедушки и Яши собрались напасть вовсе не они. Дело в том, что мышке-мушке очень хотелось оправдаться перед своими знакомыми мышами. Она бегала от одних знакомых к другим и всем объясняла, что просто ошиблась». Наконец, мыши ей поверили и сказали:
«Раз ты не виновата, значит, дедушка виноват. Нарочно шоколадным притворился, чтобы нас обмануть». «Он тоже не виноват», — защищала дедушку мушка. «Поймите». «Надоело нам понимать», — сказали мыши. «Ты не виновата, он не виноват. Раз мы остались голодные, кто-то должен быть виноват. Надо дедушку проучить. Давайте съедим все, что у него есть».
Мушка пыталась отговорить мышей, но они сказали:
«Кого-то мы должны проучить. Выбирай, дедушку или тебя».
Мушка подумала и выбрала дедушку. Ей было стыдно, но она не решалась выбрать себя. «Дедушка не виноват», — думала мушка. «Я тоже не виновата. Разницы между нами нет. Выберу дедушку». Мыши построились и, шагая в ногу, двинулись нападать на дедушкину квартиру. Мушка сначала не хотела идти, но потом подумала: «Раз они и так все съедят, ничего страшного не случится, если мне тоже что-нибудь достанется».
«Все равно ничего не изменишь»,
— утешала себя мушка и шла сзади. Отряд мышей подошел к дедушкиной квартире. Стал вылезать из щели в полу. Сначала вылезло 5 мышей. Это были разведчики. Они быстро осмотрели комнату, кухню, коридор, сообщили остальным, что дома никого нет. Тогда вылезли остальные. Последней из щели вылезла мышка-мушка. Она вылезала медленно, потому что ее мучила совесть. И все потому, что она собиралась в случае чего сразу убежать обратно. Через минуту по всей квартире раздавался хруст. Это происходило поедание. Мыши поедали все. На кухне они ели хлеб и сырую картошку, в коридоре — коврик, в ванной 7 мышей по очереди откусывали от одного куска мыла. Хорошо, что дедушка Сережа на этот раз не оставил свои искусственные зубы на полке. Их бы тоже съели. В комнате одни мыши грызли книжки с картинками, другие — без. Третьи мыши съедали скатерть со стола. Четвертые — цветы на окошке, пятые — горшочки, в которых эти цветы росли.
всем что-нибудь досталось. Мышка-мушка тихонько забралась за висевшую на стене в тяжелой раме картину художника Куинджи «Ночь на Днепре» и стала осторожно грызть веревку, на которой эта картина держалась.
«Нам за нее стыдно», —
сказали Саша и Паша. «Ей тоже», — кивнул директор. Но она переборола стыд. Картина художника Куинджи понравилась ей еще в прошлый раз.
«Эх»,
— огорчилась Простокваша.
«А дедушка Сережа и Яша сидят на скамейке, не знают, что у них дома творится».
«Нет», — сказал директор. «Они давно уже сидят в другом месте. Дедушка и Яша прочли журнал, пожалели грустного тигра на обложке и решили пообедать». «Чего тебе хочется на обед?» — спросил дедушка. «Молока или мороженого?»
«Мышей»,
— облизнулась Яша. «Да», — вздохнул дедушка. «В детстве твоя мама тоже любила мышей. Потом это прошло. С возрастом».
«Я видела у вас дома мышиные следы», — сказала Яша. «Может, мыши придут еще раз? Давай спрячемся в шкаф и поохотимся».
Дедушка не мог отказать Яше, ведь он заменял ей отсутствующую мать. Они поднялись на свой 13-й этаж и спрятались в шкафу. Через 3 минуты пришли мыши. И вот теперь, когда аппетит у мышей только-только разыгрался, дверцы шкафа вдруг распахнулись, из пиджаков и рубашек выскочили Яша и дедушка.
«Мяу!»
— крикнула Яша. «Ура!» — крикнул дедушка. Что тут началось? Мыши, как угорелые, носились по полу и по стенам. Некоторым даже немножко удавалось пробежать по потолку. Они перепрыгивали с книжных полок на шкаф и обратно. Почти летали по комнате, как воробьи. Но котенок Яша почти летала за ними, как орел. Дедушка Сережа, словно вратарь, стоял у щели в полу и не давал мышам туда спрятаться. Тогда мыши стали прятаться где попало. 2 даже нырнули в чайник с холодной водой, но Яша очень быстро их оттуда выудила. Наконец, все мыши попались. Только одна мышка-мушка притаилась за картиной художника Куинджи. От ужаса она, сама того не замечая, все быстрее и быстрее грызла веревку, на которой эта картина висела. И тут в квартиру стали звонить и стучать.
«Аксинья», — подумал дедушка.
Но это была не Аксинья. Под дедушкиной квартирой жили Артур и Мишка. Но их сейчас дома не было. Они сидели недалеко от зоопарка на скамейке, ждали, когда продавец починит телевизоры, играли друг с другом в карманные шахматы. А под квартирой Артура и Мишки жили жулики. Они готовились к преступлению. И вдруг услышали, как 2 этажами выше что-то гремит, стучит, звенит, падает.
«Хулиганство!» — сказал Шпиль. «Пошли, возмутимся!»
«Не стоит!» — сказал Купол. «Они хулиганят, а мы к преступлению готовимся. Мы еще хуже!»
«Нет, только готовимся, они уже хулиганят! Пошли!»
«Почему вы все время гремите и стукаете?»
— строго спросил Шпиль, входя в квартиру.
«Что на пол бросаете?»
— поинтересовался Купол. Дедушка и Яша не успели ответить, за их спинами вдруг раздался ужасный грохот. Со стены сама собой рухнула на пол картина художника Куинджи в тяжелой раме. Мышка-мушка догрызла веревку. Теперь мушка висела на стене, держась за веревку зубами, как будто это она, картина художника Куинджи, мышка-мушка. Увидев такое дело, Купол попятился и кинулся бежать. По пути он схватил Шпиля за руку и унес с собой как флаг. Шпиль летел по воздуху, а Купол уговаривал его.
«Не будем вмешиваться в чужие дела. У нас свои есть».
А дедушка и Яша не стали на мушку охотиться. Отпустили ее в щель.
«Что мы, одну мышку не прокормим», — сказал дедушка.
Когда они навели в квартире порядок, выяснилось, что после охоты дедушка Сережа похудел на 1,5 килограмма. А котенок Яша поправилась на 2. 28 подробности про новых знакомых
второе письмо, стремительную пару и квартиру в Африке.
«А жулики что, собираются взять с собой на преступление пистолет?»
— с ужасом спросили Саша и Паша.
«На кого они хотят напасть?»
«Может, Простокваша догадывается?» — улыбнулся директор.
«Нет»,
— честно призналась Простокваша.
«Не догадываюсь».
«Ничего, со временем все выяснится», — утешил ее директор. Жизнь шла своим чередом. В редакции детского журнала сотрудники отдыхали после трудной работы. Редактор не отдыхал. Он спрашивал себя, куда делась тетя Клава? И все время звонил Пампушкину по телефону. Никто не отвечал. В милиции спокойно сидела и ждала бабушка Марья. За милиционера Ивана бабушка не волновалась. Знала, что Иван нигде не пропадет. Пчелкин сходил в зоопарк, отдал жирафу фотографию его подруги детства. Жираф сразу узнал подругу по шее и очень растрогался. Обезьянки, которые сидели у жирафа на голове, спросили Пчелкина, не нужна ли ему какая-нибудь помощь. Продавец все еще мучился с гирей в телевизоре. Мишка и Артур играли на скамейке в карманные шахматы. Мишка проигрывал. Мышка-мушка сидела в укромном месте под полом и шептала.
«Теперь придется заводить новых знакомых».
Овцы стриглись в парикмахерской. Баран уже постригся и думал о Бяше. Катя и Петя вместе помогали родителям мыть посуду на кухне. Они уже разбили нечаянно три тарелки. Пловцы, ремонтные рабочие, носороги, пожарные, футболисты, прохожие — все занимались своими делами. Кто учил русский язык, кто разбинтовывал уже выздоровевший палец. В огороде бабушки Марьи росла капуста. В лесу школьники и дошкольники никак не могли решить, что делать с целебным корнем кис-кис. Одни предлагали одно, другие — другое. Например,
«Хорошие предложения есть?» —
быстро спросили Саша и Паша. «Только страшные», — сказал директор. Дошкольница Оля могла бы придумать что-нибудь хорошее, но ее в лесу нет. Она сидит дома и пишет уже второе письмо.
«Тогда, пожалуйста, пропусти эти предложения».
«Ладно», — согласился директор. Контролёр и Заяц шли по широкому полю, обсуждали законы природы. Поглядывали по сторонам, не собирается ли кто-нибудь эти законы нарушить. Летчик вылетел из аэропорта в очередной рейс точно по расписанию. В далекой Австралии местные дошкольники смотрели на свой баобаб и радовались. В Африке крокодилица после долгого приятного купания вытиралась мохнатым полотенцем и краснела, вспоминая фотографа. Половина африканских страусов хвастались перед другой половиной, что скоро попадет на обложку детского журнала. И зря. Спешивший слон вовремя прибежал домой, лег спать. Он старался никогда не пропускать дневной сон. Лев-грубиян лежал на земле, вертелся сбоку на бок, искал дырку от пули. Он еще не знал, что никакой дырки не найдет. Жирафа вспоминала своего друга детства, чему-то улыбалась. Две антилопы гну с гнутыми рогами остановились и с удивлением смотрели на мчавшуюся по африканским просторам пару. Впереди, гордо закинув голову, летел козел с кривыми рогами. За ним легко и стремительно бежала овца.
«Ого, куда они добежали!» — удивились Саша и Паша.
«Не забывайте», — напомнила Простокваша. «Матвей мог развивать очень хорошую скорость».
«Матвей, да, но Бяша... Ей-то каково?» — вздохнули остальные лошадки.
«Бяша, — сказал директор, — нестриженная, похудевшая, но счастливая, бежала за своим быстроногим вожаком. Иногда козел Матвей чуть-чуть поворачивал голову назад и взглядом спрашивал у Бяши, «Не отстаешь?»
«Я от тебя никогда не отстану»,
— отвечала овца взглядом.
«А где Пампушкин, тетя Клава и милиционер Иван?»
— спросили Саша и Паша.
«Что делают в Африке?»
«Почему вы решили, что они в Африке?» — улыбнулся директор.
Ты сам говорил, что квартира Пампушкина попала в Африку.
Я не говорил, что квартира в Африке, засмеялся директор. Я сказал «Африка» в квартире.
Разве это не одно и то же?
Нет.
А тигр?
Спросила Простокваша.
Он-то в Африке. Что делает он?
29-е подробности. Про то, что тигры не лают, про два желания, про воду снаружи и внутри и про взятую с собой телеграмму. Ручной тигр, после того, как Пчелкин его сфотографировал, остался лежать в дикой африканской чаще. Он грустил без хозяина и печально смотрел на чужую телеграмму. «Если бы у меня был хозяин, — думал тигр, — я бы его любил. И он меня тоже. Оба были счастливы. А так я несчастный. Его совсем нет. Плохо». Тигр грустил, грустил, грустил. И вдруг ему пришло письмо. «Здравствуй, дорогой тигр. Пишет тебе девочка. Эта девочка — я. Я увидела твою печальную улыбку на обложке детского журнала и сразу догадалась, что тебе нужен хозяин. А мне нужен тигр. Раньше я хотела завести собаку, но мама сказала, что собаки громко лают. Тигры не лают, а только рычат. И теперь мама возражать, наверное, не будет. Если ты тоже согласен, чтобы я тебя завела, отвечай скорей. И я за тобой приеду. С уважением, дошкольница Оля».
«Так вот, кому Оля письмо писала», — сказала Простокваша. «Теперь понятно. А что ответил Оле тигр? Какое он написал письмо?»
«Тигр не стал писать письмо», — сказал директор. «Он написал телеграмму». «Конечно, согласен. Тигр». Отправив телеграмму, тигр начал с нетерпением ждать ответа. Вскоре пришел ответ. «Дорогой тигр, я ужасно рада, что ты согласен. Мама тоже не возражает, но она сказала, что я еще маленькая, и меня одну в дикую африканскую чащу отпускать нельзя. А она сейчас со мной поехать не может. У нее отпуск только вчера кончился. Может быть, ты сам сумеешь до меня добраться? Я по тебе уже скучаю. Крепко обнимаю, дошкольница Оля». Тигр немедленно отправил ответ. «Конечно, сумею. Я уже большой. Начинаю добираться. Тигр». Тигр не стал тратить времени на сборы. Да ему и не надо было ничего брать с собой, разве что чужую телеграмму и букет для Оли. Он быстро нарвал ярких африканских цветов и зашагал по тропинке. Пройдя несколько шагов, тигр оглянулся. Последний раз посмотрел на место, где так часто грустил. Потом тигр мысленно заглянул в будущее, радостно зарычал и длинными прыжками помчался вперед. Сначала тигр бежал быстро, но потом пошел дождь. В Африке бывают очень густые дожди. Когда вы попадаете под такой дождь, вам начинает казаться, что кто-то все время обливает вас водой из ведра. Просто берет и выливает вам на голову одно ведро за другим. Тропинка, по которой бежал тигр, сразу размокла. Мокрый тигр все время увязал лапами в раскисшей земле. И вдруг он увидел дом. Круглый. Тропинка упиралась прямо в дверь. Тигр вытер мокрые лапы и постучал.
«Входи, не заперто», — услышал тигр.
Внутри, посредине круглой комнаты с множеством дверей, стоял круглый стол с круглыми, четырехугольными и треугольными тортами, с огромным чайником и бесчисленным количеством чашек. За столом сидел хозяин дома. Он оказался большим, толстокожим и с первого взгляда очень напоминал носорога.
«Это был носорог номер 5, да?» — спросила Простокваша.
«Нет, никакого рога на носу у хозяина не было. Там был один только нос, и все». Хозяин круглого дома оказался носонос. Большой и толстокожий, он имел могучий широкий нос, еще более широкую душу. Душа у носоноса была широка, как ковер, на котором соревнуются борцы. В ней все время боролись два желания. Желание целый день сидеть дома, пить чай с тортом и лениться, боролась с желанием с утра до вечера встречаться с разными интересными путешественниками и узнавать от них новости. Но кого можно встретить дома? Только свою собственную кошку, и то, если она у тебя есть. Чтобы с кем-нибудь встречаться, надо самому путешествовать. А путешествовать, сидя дома, с чашкой чая в одной руке и куском торта в другой, тоже не получается. Два желания в душе носоноса боролись, и никак не могли друг друга победить. Бедный носонос пытался их помирить, но они не хотели мириться. Тогда носонос взял и построил себе дом в самой середине Африки, там, где пересекались все африканские тропинки. Дом получился большой, круглый, с множеством дверей в разные стороны. Теперь носонос мог спокойно сидеть, лениться, а в разные двери его дома все время входили и выходили те, кто шел по тропинкам. Кто хотел, присаживался к столу выпить чая и поболтать. А кто спешил, просто входил, здоровался, прощался и выходил в другие двери. Тигр вошел и поздоровался. Носонос тоже поздоровался и предложил выпить чаю.
«Пересидите, у меня дождь», — сказал носонос. «Все равно под таким дождем вам далеко не уйти».
По крыше дома били струи воды. Тигр и носонос выпили уже по две чашки чаю, когда в одну из дверей вошла крокодилица с мохнатым полотенцем на плече. Она пожелала им приятного аппетита, смущенно улыбнулась и вышла в другую дверь. Крокодилица спешила из одной реки в другую. Там она договорилась купаться со своими знакомыми крокодилами.
«Непромокаемая», — восхищенно сказал носонос про крокодилицу. «Никакого дождя не боится».
Тигр вздохнул и посмотрел на свои еще не высохшие лапы. Они снова выпили по чашке чаю, и тут в дом постучала и вошла совершенно промокшая пара. Первой заглянула мокрая овца, а за ней козел с мокрыми и кривыми рогами и с зонтиком.
«Можно у вас высохнуть?» — спросила овца.
«Снаружи очень много воды», — добавил козел.
«Высыхайте», — сказал носонос. «Вода снаружи — это плохо. Могу предложить воду внутрь в виде горячего чаю».
«Спасибо», — обрадовалась овца. «Мой вожак промок. Чашка чая будет ему очень полезна».
«Да», — вздохнул козел. «Жуткий ливень. Сначала, правда, мы нашли зонтик, но он оказался дырявым».
«И это тот самый зонтик, который потерял в Африке Пчелкин!» — закричала простокваша. «Я догадалась!»
«Конечно, тот самый», — сказал директор. «Раз дырявый, значит, тот». 30-е подробности. Про трех пассажиров одного самолета, два букета, наполовину чистую машину — и не поместившиеся в ушах пальцы. Козел Матвей, носонос и тигр пили чай. Бяша от чаю отказалась. Она попросила у носоноса иголку и стала штопать зонтик. Все, кроме носоноса, ждали, когда кончится дождь. Носонос ничего не ждал. Он был счастлив прямо сейчас. Пил чай, ленился и беседовал с тигром о его новой хозяйке, дошкольнице Оле. Неожиданно в дом носоноса пришло письмо.
«Письмо мне», —
подумала Бяша.
«От барана. Я даже не знаю, что ему отвечать».
«Ой», — подумал Матвей.
«Письмо, конечно, мне, от милиционера Ивана. Он зовет меня в милицию, чтобы серьезно поговорить про самолеты и капусту».
Носонос ничего не подумал. Он резал на части новый торт. А тигр взял письмо и увидел, что оно от Оли. Письмо пришло тигру по старому адресу, не застало его там и догнало в пути. «Дорогой тигр», — писала Оля, — «я очень волнуюсь. Сейчас по телевизору сказали, что в Африке дождь. Пережди его где-нибудь в сухом месте, а потом сразу садись на самолет и прилетай ко мне. Я буду встречать тебя в аэропорту. Целую, Оля».
«Как? «Какая у меня умная хозяйка!» — обрадовался тигр. «А я и не догадывался, что можно на самолете. Думал, нельзя».
«Головастая хозяйка!» —
кивнул носонос и налил всем чаю. Тигр тут же отправил ответ. «Вылетаю, встречай после дождя. Тигр».
«Бяша!» — вдруг сказал козел Матвей.
Давай тоже вернемся домой на самолете.
Я думала, мы побежим. Как раньше,
— тихо сказала Бяша и закрыла уже заштопанный зонтик.
«Видишь ли, — вздохнул козел, — у меня сегодня был трудный день».
Бяша промолчала. Она внимательно посмотрела на Матвея и впервые заметила, что у него кривые рога. Конечно, не такие кривые, как у барана, но все-таки.
«Сделаем, как скажешь, ведь ты мой вожак»,
— сказала Бяша и опустила глаза. Когда дождь кончился, носонос показал гостям, в какую дверь надо выйти, чтобы быстро попасть в африканский аэропорт. И пожелал им счастливого полета. В аэропорту летчик как раз объявил посадку на очередной рейс. Среди пассажиров он с удивлением узнал козла Матвея. Вскоре Матвей с зонтиком и Бяша уже спускались по трапу самолета, прилетевшего в родной аэропорт. Следом спускался тигр с букетом ярких африканских цветов. Его встречала дошкольница Оля с букетом ромашек. Это была незабываемая встреча. Все лошадки посмотрели друг на друга и глубоко вздохнули.
«Может, теперь, — сказала Простокваша, — Оля поведет тигра в лес показывать нашу природу, увидит там Аксинью, крикнет школьникам и дошкольникам, это не корень эскиз, это кошка!»
«Школьники и дошкольники, — сказал директор, — уже ушли из леса. Решили, что делать с корнем кис-кис. Они...»
«Пожалуйста, не надо, — попросили Саша и Паша. Давайте не знать, что они там решили. Так лучше будет».
«Тогда, — предложила Простокваша,
— расскажи про шпили и купола. Они подготовились к своему преступлению?»
«Ох,
— сказали Саша и Паша, но директор уже начал рассказывать. Шпиль и Купол спорили, кому мыть машину. К месту своего преступления они собирались ехать на собственной машине. Она у них была, только очень грязная. Жулики ни разу не мыли ее с тех пор, как украли.
«Давай совсем не мыть машину», — предложил Купол после долгих споров.
«Не мыть нельзя», — сказал Шпиль. «Придется проезжать мимо милиции, а это лучше делать на чистой машине, особенно когда едешь совершать преступление».
«А давай, — предложил Купол, — помоем только одну сторону, ту, которая будет мимо милиции проезжать».
«Не слабо, —
обрадовался Шпиль. Жулики взяли пистолет, огромный мешок, спустились вниз в лифте, выкатили из своего гаража машину, стали мыть ее с одной стороны. Купол мыл, а Шпиль показывал, где еще грязно. Когда половина машины стала почти чистой, Шпиль вдруг охнул, присел на корточки, закрыл глаза, заткнул уши пальцами. Он увидел, мимо машины с грязной стороны проходит милиционер. Купол тоже увидел милиционера, тоже присел, тоже закрыл глаза, тоже попытался заткнуть уши пальцами, но его пальцы были слишком толстые, в ушах не поместились. Поэтому Купол слышал все, что говорит милиционер, который вышел из подъезда и, увлеченно беседуя с какой-то тетей, прошел мимо машины жуликов к своему мотоциклу. Увлеченная беседа не помешала милиционеру раз и навсегда запомнить номер грязной машины, но жуликов он не заметил. Они прятались за машиной с чистой стороны.
«Про что он говорил?» —
спросил Шпиль, когда опасность миновала.
«Про Африку», — сказал Купол. «И про то, что сестер надо бить, чтоб в доме пыли не было».
Милиционер, прошедший мимо жуликов, был Иван. Он беседовал с тетей Клавой. Они вместе только что вышли из квартиры Пампушкина.
«А что там с ними было?» — спросила Простокваша.
31 подробности. Про ноги в Атлантическом океане, картошку в шкафу, дубину в пещере — и неуловимый телефон. Когда Пампушкин открыл перед милиционером и тетей Клавой двери своей квартиры, они увидели Африку. Африка была на животе у Пампушкина. Он вместо пропавших брюк надел большую географическую карту. Пампушкин в нее закутался. Теперь на животе у Пампушкина висела Африка. На спине колыхался Северный полюс, а ноги скрывались за просторами Атлантического океана.
«Вы из редакции», — сразу догадался Пампушкин. «А вы из милиции. Брюки искать». «Сейчас я вас обоих чаем угощу, потом стихи отдам, а потом пропавшими брюками займемся. Проходите пока в какую-нибудь комнату».
Пампушкин побежал на кухню, стал греметь кастрюлями, а тетя Клава и милиционер Иван пошли по его квартире и сразу заблудились. У Пампушкина была очень многокомнатная квартира. Заблудившиеся целый час бегали по разным комнатам, заваленным одинаковыми книгами. Кричали «Ау!». Пампушкин с чайными ложками бегал по другим комнатам, искал своих гостей. Наконец все встретились. «Садитесь», — сказал Пампушкин. Но оказалось, что все стулья уже заняты. На стульях лежали книги, бумаги и авторучки. На столе стояло три пишущих машинки. Сидеть можно было только на полу.
«Вам тут чайник нигде не попадался?» — спросил Пампушкин.
«Нет», — сказал Иван. «Может, его тоже украли?»
«Чайник не украли. Я его час назад где-то видел».
«Вспомнил где!» —
вдруг хлопнул себя по лбу Пампушкин и полез под кровать, на которой лежали садовые инструменты — лопата, грабли и тачка на колесиках. Из-под кровати Пампушкин вытащил большой синий чайник. Чайник до самых краев был полон сырой картошкой.
«А почему там картошка?» — удивилась тетя Клава.
«Сумку не нашел. Ходил за картошкой с чайником», — сказал Пампушкин.
«Это ничего, сейчас я картошку высплю».
Пампушкин огляделся, немножко подумал, открыл шкаф, в котором на вешалках висели пиджаки и простыни, высыпал туда картошку.
«Картошку в шкаф!» — всплеснул руками тетя Клава.
«Какая разница, куда класть?» — пожал плечами Пампушкин. «Главное, не забыть, где лежит. А это... очень трудно!» — вздохнул он. «В наше время все труднее, труднее и труднее. В прежние времена было легче».
«Откуда вы знаете? Вы же не жили в прежние времена», — насторожился милиционер Иван.
«Догадываюсь», — сказал Пампушкин. «Вот, например, у первобытного человека в пещере только одна вещь была — дубина. Конечно, ему просто запомнить, куда он ее положил. А у теперешнего человека полная квартира всего. Книжки, ботинки, чашки, подушки, колбаса, перчатки, масло, мыло, веник, шапка, телефон. И еще лыжи, чтобы зимой кататься. И зонтик, и щетки, одни для зубов, другие для пальто, третьи для сапог. И полотенца, и табуретки, и таблетки. Варенье в банках, вилки, бутылки с молоком и пустые чашки, трусы, суп в кастрюле, гвозди в каких-то коробочках, спички, тумбочки, карандаш, термометр. И то, и другое, и всякое до вечера не пересчитать. А кроме всего прочего, еще и ключи от квартиры. И про все это надо помнить, куда кладешь. Голова лопается. У меня вообще-то прекрасная память. Но даже я иногда путаюсь. Например, нужны мне шнурки, ботинки завязать. Я сажусь, зажмуриваюсь и начинаю вспоминать. Шнурки у меня в коробке из-под спичек, коробка лежит в сахарнице, сахарница завернута в полотенце, полотенце в мусорном ведре, ведро в буфете, буфет в ванной, как войдешь налево. Открываю глаза, иду за шнурками, и оказывается все наоборот. Буфет не в ванной, а на балконе. В нем не мусорное ведро, а портфель. В портфеле не полотенце, а мое новое осеннее пальто. В кармане пальто не сахарница, а ботинок. В ботинке не спичечная коробка, а носовой платок. В нем завернуты не шнурки, а кнопки, чтоб картинки к стенам прикалывать. Но картинки тоже неизвестно где. Приходится снова зажмуриваться и вспоминать сначала. «А вы никогда не пробовали все класть на свои места?» — спросила тетя Клава.
«Нет», — сказал Пампушкин. — Этот способ я еще не пробовал. Когда-нибудь попробую. А сейчас мы с вами давайте и будем пить чай. С вареньем. А только вспомню, куда я его дел.
— Спасибо, не нужно чаю, — сказала тетя Клава. — Лучше давайте мне стихи для детского журнала, а то я в редакцию спешу.
Пампушкин зажмурился и начал.
«Стихи у меня свернуты в трубочку и засунуты в бутылку из-под молока. Бутылка в резиновом сапоге, сапог в хрустальной вазе для цветов, ваза замотана в мои единственные брюки, а брюки... Ой!»
Пампушкин открыл глаза и с ужасом посмотрел на Ивана.
«А брюки у меня украли!»
«Что ж теперь делать?» — расстроилась тетя Клава.
«Ничего!» — утешил ее Пампушкин. «Скоро товарищ милиционер брюки мои найдет, я оттуда стихи достану и вам отдам!»
И тут, где-то в многокомнатной квартире Пампушкина, зазвонил телефон.
«Это, наверное, редактор», — сказала Простокваша. «Уже начал беспокоиться, что тетя Клава не возвращается».
«Правильно», — сказал директор. «Это звонил редактор». Пампушкин, завернутый в географическую карту, стоял, задумчиво склонив набок голову, и прислушивался к телефонным звонкам. Но с места не трогался.
«Что же вы к телефону не идете?» — спросила тетя Клава. «А я не знаю, куда идти», — сказал Пампушкин. «Только я в милицию позвонил, и телефон у меня потерялся. Может, вы, товарищ милиционер, его найдете?»
Иван застегнул самую верхнюю пуговицу на своей милицейской форме и сказал: «Возвращать гражданам их пропавшее имущество — мой долг». Тете Клаве было очень интересно. Она никогда не видела, как милиция ищет пропавшие вещи. Милиционер Иван огляделся и приступил к поискам. Сосредоточился, собрал всю свою волю в кулак и направил ее в уши. Милицейские уши сразу напружинились, зашевелились и даже немножко увеличились в размерах. Теперь ни один телефонный звонок не смог бы проскользнуть мимо этих ушей. Осторожно и совершенно бесшумно Иван двинулся туда, откуда раздавались звонки. Но телефон тоже был не дурак. Взял и замолчал. Иван остановился. Телефон зазвонил снова. Иван шагнул. Телефон сразу смолк и затаился. Иван понял — предстоит нелегкая борьба. Телефон то звонил часто, то вдруг надолго замолкал, а потом начинал звонить совсем в другом месте. По крайней мере, так всем казалось. Прошел час, второй, третий. Иван упорно продолжал поиски. Он не мог признать свое поражение. Это означало бы, что милиция не умеет справиться с каким-то несчастным телефоном. «Ничего», — думал Иван про телефон, — «и не таких брали. Сколько веревочки не виться». И тут Ивану пришла в голову замечательная мысль. Он решил искать не по звонкам, а по проводу. «Неуловимых телефонов не бывает», — сказал Иван, обнаружив под кучей блокнотов, в которых Пампушкин записывал свои умные мысли, провод. «Следы остаются всегда». Иван уверенно пошел по следу, то есть вдоль провода. Коварный провод долго водил Ивана из комнаты в комнату, петлял, выкручивался и, в конце концов, нырнул в холодильник. Иван точным движением открыл холодильник. Телефона там не было. Там сиротливо жались друг к другу продрогшие тапочки Пампушкина. Иван захлопнул холодильник. В ту же секунду наглый телефон зазвонил в другом конце квартиры. Тетя Клава уже давно нервничала, но она не могла уйти без стихов. А стихи не могли найтись, пока не найдутся брюки. А брюки Иван еще даже не начинал искать, он пока искал телефон. Тетя Клава нервничала напрасно. Она бы перестала нервничать, если бы знала, что детский журнал уже 2 часа назад вышел без стихов Пампушкина. Пампушкин тоже этого не знал, а то бы он начал нервничать вместо тети Клавы.